программу «Итоги недели Радио Свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Из-за суеты перед инаугурацией Виктора Януковича не все заметили интересную новость о прошедшей 23 февраля в Киеве презентации Союза политических иммигрантов. Ее провели россияне, получившие убежище на Украине. Вероятно, первое имя, которое назовет обыватель, если его попросить назвать имена политических иммигрантов, это Борис Березовский. Кто-то вспомнит Леонида Невзлина и других фигурантов дела ЮКОСа, кто-то Ахмеда Закаева, наверное, многие не забыли автора книги «Записки кремлевского диггера» Елену Трегубову, получившую убежище в Англии. Но есть и другие политэмигранты, не столь знаменитые, и число их растет. По обнародованным на днях данным Европейского статистического агентства, в третьем квартале 2009 года больше всего обращений о предоставлении убежища в странах Европейского Союза поступило от граждан России – более 5000. Почему растет политическая иммиграция из России? Гость программы «Итоги недели» – глава правления Союза политических иммигрантов Ольга Кудрина. Ольга Александровна, здравствуйте. Давайте начнем с вашей собственной судьбы. Как вы оказались политиммигрантом, да еще и на Украине? Вы заинтересовались политикой, когда учились в МГУ, так?
Да, совершенно верно. В 2003 году, будучи студенткой МГУ, я вступила в Национальную большевистскую партию и занималась активной политической деятельностью в рамках данной организации. Была участником множества политических акций. И в 2005 году я была участником акции в гостинице «Россия», когда напротив Кремля был вывешен плакат с надписью «Путин, иди сам». После данной акции на меня было заведено уголовное дело. И в 2006 году Тверской суд города Москвы запросил мне наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но это было последней каплей, то есть я понимала, что рассчитывать на справедливое правосудие в России не приходится. Плюс те преследования, которые были в России, вынудили меня покинуть эту страну. И я уехала в Украину, попросила здесь политического убежища. В 2008 году мне дали статус беженца в Украине. Ну, с тех пор я живу в Украине.
Вам было 23 года, когда вы получили убежище, да?
Да, по-моему, да.
То есть приговор в России не был вынесен, да? Это был только запрос?
Вынесен в России практически сразу после моего отъезда. 10 мая 2006 года Тверской суд города Москвы приговорил меня к 3,5 годам лишения свободы. Подавалась апелляция на приговор, и приговор оставили в силе.
Как сложилась ваша судьба в Украине?
Приехав в Украину, я обратилась в Винницкую правозащитную группу, которая очень помогла мне в плане получения убежища. Сначала я работала на Украине, потом здесь же вышла замуж, родила ребенка, поступила в Винницкий национальный университет и сейчас занимаюсь союзом политических иммигрантов, воспитывая ребенка.
Вы сказали, что вас поддержали правозащитники, а кто-то из украинских политиков поддержал вас?
Ну, вы знаете, мы как бы не общались с украинскими политиками, не связывались, поэтому в этом плане ничего сказать не могу.
А в России вас поддержали члены движения «Солидарность»?
Член движения «Солидарность», также поддержку нашей инициативы выступили и Илья Яшин, и Сергей Жаворонков, также Роман Попков, Станислав Яковлев, Олег Козловский. То есть наша инициатива, в принципе, нашла поддержку как среди российских общественных и политических деятелей, так и среди тех людей, которые были вынуждены ехать из России. То есть я разговаривала и с Олегом Панфиловым, который тоже поддержал нашу инициативу, и с Игорем Яковенко, который в свое время возглавлял Союз журналистов России и сейчас вынужден уехал в Прагу, там работает. И Оксана Челышева тоже поддержала нашу инициативу. Это российская правозащитница, которая сейчас живет и работает в Финляндии. То есть поддержка как со стороны России, так и со стороны других людей, которые были вынуждены покинуть Россию.
Сложно ли было получить убежище в Украине? Как вся эта процедура выглядела?
Процедура вся эта затянулась почти на 1.5 года, хотя как бы по законодательству она должна проходить в течение 6, максимум 9 месяцев. Сложность у меня как бы не возникала, за исключением того, что вот более длительный срок. У других людей, которые получали статус беженца, да, возникали, не все из них получили статус беженца. То есть на Украине есть люди, которые сейчас находятся в процедуре обжалования, отказа в предоставлении статуса беженца. То есть на самом деле по-разному складывается.
А сколько россиян уже получили убежище на Украине и сколько обратилось с такой просьбой? Знаете ли вы цифры?
Я не знаю официальной статистики. Могу говорить только о тех случаях, которых известно в СМИ и о тех, которых знаю лично я. То есть в Украине получили убежище журналист Александр Косвинцев, Он получил убежище в начале 2008 года. Михаил Ганган также получил убежище, Анна Плосконосова. Значит, по людям, которые запрашивали статус беженца в Украине, ну, получили, либо не получили, находятся в процедуре порядка 10 человек. Это то, что знаю я. Официальной статистики, к сожалению, у меня нету по Украине.
Вы могли бы подробнее рассказать о своих товарищах, вот о Гангане или Плосконосовой, их истории?
Да, Михаил Ганган являлся организатором марша несогласных в Самаре, и он же являлся участником множества политических акций, в том числе он участвовал в акции в администрации президента. Когда ребята зашли в приемную администрации президента в количестве 40 человек и пытались подать петицию. В итоге на ребят было заведено уголовное дело, и они год просидели в тюрьме, ожидая приговора. И дальше приговор был различный, то есть кому-то дали условный срок, кому-то дали реальный, там до 3,5 лет. И Михаил Ганган был вот одним из этих людей. И ему дали условный срок, он вышел, у него была подписка о невыезде, и после того, как он продолжил заниматься политической деятельностью, организовывал марши несогласных, суд города Самары пытался изменить ему меру пресечения с условной на реальную, и плюс, ну, были другие факторы, которые тоже, опять же, вынудили его уехать в Украину. Опять же, после его отъезда или до, ну, вот в процессе, когда он уезжал, ему срок был изменен с условного на реальный, то есть в России его ожидает 3 года колонии общего режима. Он тоже приехал в Украину, получил здесь статус беженца, тоже здесь сейчас живет. Вот. Анна Валерьевна Плосконосова тоже занималась активной политической деятельностью, на нее заведено 2 уголовных дела. Одно за то, что она якобы избила нескольких сотрудников милиции. И, опять же, были и другие факты преследования и нарушений. То есть постоянно получается, что политические общественные деятели в процессе своей деятельности подвергаются там слежке, прослушке, незаконным приводом в милицию, избиением. То есть это происходит постоянно. Вопрос, что случаются вещи, в связи с которыми люди окончательно принимают решение о том, что им необходимо уехать, спасая свое здоровье, жизнь, свободу.
Конечно, нигде не укрыться от спецслужб, нигде не безопасно. Яндарбиева взорвали в Катаре, Литвиненко отравили в Лондоне. Но Украина, кажется, самой небезопасной страной в этом смысле. Я напомню, что вот только что в начале февраля служба безопасности Украины объявила о разоблачении российской шпионской группы, и 5 человек были выдворены из страны, и, в общем-то, ФСБ даже не отрицало, что ее сотрудник был задержан. Вы чувствуете себя в безопасности в Виннице?
В полной безопасности, конечно, не чувствую. Даже на Украине были случаи попытки экстрадиции в Россию. Михаила Гангана пытались экстрадировать в Россию, и большое спасибо и украинским правозащитникам, в том числе Дмитрию Гройсману, Виннской правозащитной группе. Большое спасибо российским оппозиционным политическим деятелям и общественным деятелям, потому что только за счет того, что информация получила широкое распространение, за счет работы вот непосредственно в Украине правозащитников удалось избежать экстрадиции. Ну, в безопасности, конечно, не чувствуем.
А не замечали ли вы и ваши друзья вот за эти годы внимание агентов российских спецслужб, слежку какую-нибудь и так далее?
Ну, в этом плане нет, ну вот за исключением истории с Михаилом Ганганом. С другой стороны, судя по той информации, которая была вот как раз в истории с Михаилом Ганганом, пришла из России ориентировка в украинские ведомства и с указанием его мобильного телефона, и с указанием, кто и когда должен приехать в Украину, и когда Ганган будет встречать этого человека. То есть, как бы, понятно, что информация собирается, как бы, и из вида нас не выпускают. Вот открытых каких-то угроз и так далее в Украине, ну, не поступало, но, как бы, я знаю, что в России до сих пор спрашивают.
Ну, вот сейчас власть на Украине меняется, я не знаю, случайность это или какой-то намек существует в том, что вы провели презентацию вашего объединения за 2 дня до инаугурации Виктора Януковича. Не думаете ли вы, что и ваша судьба может в связи с этим как-то измениться?
Прямой связи проведения нашей пресс-конференции с выборами, которые происходят на Украине, нет. То есть это просто совпадение, что пресс-конференция прошла за 2 дня до инаугурации президента. По поводу изменений, которые могут произойти, предсказывать что-то очень сложно, потому что, с одной стороны, в Украине произошли те изменения в сторону демократии, которые, я надеюсь, что уже как бы останутся навсегда. С другой стороны, честно говоря, ну, какие-то прогнозы строить сложно. Сейчас, например, идет Вопрос о том, в чьем подчинении будет миграционная служба, то есть будет ли она находиться под прямым руководством Министерства внутренних дел Украины, либо она будет существовать как отдельная структура. То есть, например, этот вопрос сейчас, в ближайшее время должен решиться, и, возможно, от этого что-то изменится. Как бы. В плане президента, не знаю, посмотрим, поживем, увидим.
Ну, вы сказали, что вы не общаетесь с украинскими политиками, только с правозащитниками, но все равно не могу вас не спросить, что вы думаете в целом о происходящем сейчас в украинской политике. Ну вот Путин, ухода которого вы требовали из окна гостиницы «Россия», сказал недавно, что Россия не может допустить украинизации политической жизни. Вот эта украинизация, вы считаете, опасна?
Вы знаете, вот я хотела бы сказать, что на бытовом уровне, то есть если не смотреть именно в политику, а вот смотреть на жизнь украинцев, там, неважно, в зависимости от регионов, да, то есть она не сильно меняется вне зависимости от президентов, и говорить о какой-то там опасности здесь сложно, потому что на бытовом уровне на самом деле все нормально, и каких-то языковых проблем и так далее на самом деле не существует, и там к русским и во Львове относятся очень хорошо, как бы, и, ну, то есть каких-то таких проблем нету. А со стороны политики я не думаю, что может произойти какая-то украинизация, которая бы была бы опасна для России.
Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» — глава правления Союза политических иммигрантов Ольга Кудрина. Ольга, вы знаете, что уже была организация с очень похожим названием ЦОП, это Центральное общество политических или послевоенных, но расшифровывают по-разному, иммигрантов из России. Известная в частности своим издательством, где не только политические прокламации выходили, но и замечательная художественная литература, запрещенная в Советском Союзе. Какие задачи ваше объединение перед собой ставит?
Задачи нашего объединения разные. Одна из таких задач – это, ну, непосредственно помощь тем людям, которые были вынуждены уехать из России. Это как информационная, так и правовая поддержка, попытка улучшить их жизнь, постараться помочь им преодолеть те трудности, с которыми они сталкиваются. Вторым направлением является информирование общества о проблеме политической миграции и ее причинах. В СМИ наибольшее внимание уделяется нескольким основным, назовем их, топовым политэмигрантам, но в большинстве случаев речь идет о просто людях, которые вынуждены покинуть свою страну, и хотелось бы, во-первых, немножко изменить образ политической миграции, заявить о том, что такая проблема существует, и в этом направлении вот мы тоже собираемся работать. И также собираемся, ну вот сейчас существует интернет-ресурс «Политэмигрант.орг», на котором собрана информация о процедурах получения убежища в разных странах. То есть мы хотим сделать как бы такой единый ресурс, на котором можно было получить как можно больше информации о том, как человек может получить защиту, что он должен сделать, чтобы ее получить. Вот такие вот вещи.
Ваша пресс-конференция называлась «Причины политической миграции из России». Давайте назовем эти причины.
Ну, основной причиной, по крайней мере, вот в формате нашей организации, это является преследование. Преследование за политические акции, за высказывание своего мнения, за, ну, многих правозащитников преследуют в России. То есть, как бы, это, ну, основная причина, по которой люди уезжают из России. Понятно, что существует и экономическая миграция, когда люди уезжают из России с целью улучшить свое экономическое положение. Но вот в основном мы ориентируемся на ту группу, которая уезжает по причинам преследования их в России.
Я уже говорил о данных Евростата за третий квартал прошлого года. Россияне на первом месте по числу обращений об убежище в Европейском Союзе. Опередили афганцев и сомалийцев. Кто эти люди? Ведь абсолютное большинство – это беженцы из Северного Кавказа, чеченцы, да?
Да, но это не единственная категория людей. То есть есть и журналисты, и правозащитники, и оппозиционные деятели, которые вынуждены покидать Россию. Не всегда они очень известны, и информация о них отображается в СМИ. То есть, например, из правозащитников Елена Магливанна сейчас находится в процедуре получения статуса беженца в Финляндии или получила его. Из журналистов в Германии получил статус беженца Сергей Залоскин, журналист «Новой газеты». Адвокат Борис Кузнецов был вынужден уехать из России. Роза Мальцагова. То есть это, опять же, известные люди, которые уехали именно из-за политического преследования в России. На самом деле таких людей куда больше, и мы собираемся помогать им.
Ну, очень многие получают отказ, почти 70%.
Да, но, опять же, я хочу сказать, что многие, ну, есть люди, которые, например, пытаются использовать политическое убежище и, ну, как способ экономической миграции. Такое тоже существует. И на самом деле задача многих государств, иммиграционных служб разных государств, выделить людей, которые, ну, действительно требуют защиты или которые используют это как способ иммиграции. Я не говорю, что всем действительно политическим беженцам предоставляется статус беженца. Опять же, мы будем работать и смотреть. И я хотела бы еще уточнить, что политическая миграция – это вопрос немножко шире, чем политических беженцев, потому что существует множество людей, которые были вынуждены уехать из России, но не получали статус беженца. То есть за высказывание своего мнения – это не обязательно политические деятели или общественные деятели. Есть просто люди, которые помимо своей работы, да, иногда как бы не скрывали своего мнения. И у них начинались проблемы и трудности с работой, и поступали угрозы. И такие люди были вынуждены уехать и работают в других странах, не получая там политического убежища. Но их тоже можно считать представителями политической миграции.
Я хочу обратить ваше внимание на свежее интервью заместителя генерального прокурора России Александра Звягинцева. Это в «Российской газете», опубликовано 26 февраля. Он говорит о том, что более 66 тысяч человек скрываются от российского правосудия в различных странах мира, прежде всего в Израиле и Великобритании. И вот цитата. «Богатые беглецы выбирают, как правило, развитые страны с либеральным законодательством. Многие из них просят убежище якобы по политическим мотивам, чтобы получить защиту от выдачи российскому правосудию». Ольга, считаете ли вы своими товарищами вот этих состоятельных россиян, которые ищут на Западе убежище, потому что по тем или иным причинам их интересы столкнулись с интересами имеющих власть, ну, скажем, вот Чичваркина или Березовского, вы считаете своими товарищами и готовы ли вы принять их в союз политических эмигрантов, если бы они этого захотели?
Ну, насчет товарищей вопрос сложный, как бы, то есть здесь нужно смотреть, на самом деле, в каждую ситуацию отдельно. В плане предоставления помощи, да, мы готовы оказывать ту помощь, которую можем указать всем людям, которые обратятся в нашу организацию.
Ну, какую помощь?
Помощь правовую, информационную в плане получения убежища. И опять же, на самом деле, в зависимости от ситуации. То есть иногда необходима помощь в плане там получения работы. Иногда возникают какие-то, ну, правовые аспекты, в которых необходима помощь. Да, это вот одно из направлений нашей работы. В идеале мы бы хотели создать некую структуру, которая бы занималась представлением и защитой интересов и прав политических иммигрантов.
Ну, речь только идет о защите прав и интересов, не о политической борьбе, потому что очень часто объединение политических иммигрантов преследует политические цели.
Совсем отказаться от преследования политических целей мы не собираемся, но наши политические цели направлены исключительно на Российскую Федерацию, то есть на, в том числе мы будем пытаться, ну, если не изменить, то каким-то образом повлиять на политическую ситуацию. И как минимум мы хотели бы обозначить существование проблемы политических иммигрантов из России. То есть об этом, как о проблеме, как о явлении, на данный момент как бы представления нету. Одной из наших задач является в том числе заявить о существовании данной проблемы.
Ну вот сейчас ситуация в России все-таки меняется. Модернизация, инновации. Многие говорят о том, что началась оттепель. Чувствуете ли вы, что на вашей родине наступает весна?
С одной стороны, очень много заявлений об этом. С другой стороны, как показывает статистика людей, которые уезжают из России, как показывает та информация, которая появляется из России, каких-то существенных изменений не произошло. Точно так же заводятся дела по и экстремизм, точно так же происходят и случаи нападения на правозащитников и журналистов, точно так же не расследуются те преступления, которые были совершены. И то есть если исходить из фактов статистики и той информации, которая появляется из России, каких-то, ну, кардинальных или хотя бы немножко улучшений, изменений пока не видно. Если они произойдут, мы будем очень рады, да, если как бы количество людей, которые вынуждены уехать из России, уменьшится, это тоже будет очень хорошо, как бы. Но в данный момент не видно никаких предпосылок к тому, чтобы это произошло.
А какого сигнала об оттепели вы ждете, скажем, что бы вас убедило в том, что в России произошли действительно серьезные перемены? Регистрация национал-большевистской партии?
Нет, то есть понятно, что такие вещи, как большая свобода СМИ, точнее хотя бы наличие какой-то свободы СМИ, регистрация политических организаций, да, это все является признаками, но как бы существует и проблема политических заключенных, которые и существуют, и проблема нераскрытых преступлений, и то есть на самом деле есть очень много факторов, при изменении которых мы могли бы делать вывод о том, что ситуация улучшается, но пока этого нету.
Ольга, вы не жалеете о том, что в свое время участвовали вот в этих радикальных политических акциях в гостинице России? Ну вот смотрите, просто здравый такой взгляд, да? Вы требовали, чтобы Путин ушел, Путин никуда не ушел сам, и все остается на своих местах, а ваша судьба, ну я бы не сказал, что сломана, да, но очень сильно изменилась благодаря этим акциям. У вас не возникало никогда какого-то сожаления о том, что вы вот это все делали?
Нет, вы знаете, сожаления о том, что я делала, у меня нет. Я до сих пор считаю, что ситуацию в России нужно менять. И если бы сейчас мне представился шанс повторить все это или не повторить, я бы сделала точно так же.
Наверное, это будет последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, как проходила эта акция в гостинице России? И, насколько я знаю, вы ведь участвовали и в знаменитой акции в Большом театре, когда разбрасывали листовки против Путина. Какие самые яркие впечатления у вас остались?
Самые яркие впечатления, сами эти акции, это уже яркое впечатление. Но если смотреть на акцию в гостинице России, поразило больше всего отношение к этой акции уже после того, как мы ее провели, совершенно разных людей. То есть в том числе встречаясь уже в процессе суда с представителями гостиницы России для урегулирования тех или иных вопросов, в разговоре с ними они говорили, что это действительно была хорошая акция, она привлекала внимание, и то есть какой-то там злости и там слов о том, что мы неправы, не было. Это касается как бы многих людей, и то, что мы привлекли внимание к тем вещам, которым хотели привлечь внимание, это, да, это очень хорошо.
Вы сняли номер и вышли на балкон, да? Напомните, как все это было?
Технически мы сняли номер в гостинице «Россия» и вывесились на фасаде гостиницы «Россия» с Евгением Логовским и вывесили плакат вертикальный, 11-метровый, с надписью «Путин, уйди сам». В итоге мы провисели там порядка 2,5 часов. После этого были вызваны сотрудники МЧС, которые сняли нас со стены, и дальше нас сопроводили сотрудники различных ведомств в отделении милиции, где на нас сначала была заведена административная статья, а потом уже в процессе отбывания наказания по административной статье на нас было заведено уголовное дело, которое и вылилось в мой отъезд.
То есть 3,5 года за то, что вы провисели с этим плакатом 2 часа?
Да.
Спасибо, Ольга. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был глава правления образованного в Украине Союза политических иммигрантов Ольга Кудрина. Обзор американских еженедельников продолжит нашу программу сразу после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Чили составляет, по последним данным, 122 человека. Об этом сообщают чилийские власти. От землетрясения сильно пострадали центральные районы страны, в том числе столица Сантьяго и крупный город Концепсьон. По данным сейсмологов, в результате землетрясения в Тихом океане образовалось цунами, которое может угрожать ряду стран Латинской Америки, Новой Зеландии, Гавайским островам и, возможно, Японии и Филиппинам. В Москве на 39-м году жизни скончался известный актер Владислав Галкин. По предварительным данным, причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. В Смоленске продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанного накануне мэра города Эдуарда Кочановского, его заместителя Валерия Осипова и одного из охранников. Все они подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, осужденного на пожизненное заключение за стрельбу в московском супермаркете, обжаловала приговор в Верховном суде России. В Грозном в результате взрыва в субботу у торгового центра в Ленинском районе города ранен милиционер. В Новороссийске задержан один из участников нападения на правозащитника Вадима Коростелева, доверенное лицо бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Афганские и международные силы очистили от боевиков город Марджа в провинции Гельмент на юге Афганистана. Бывший первый замминистра финансов в правительстве Московской области Валерий Носов задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Приток мигрантов пугает Европу. Тупик в ближневосточном мирном процессе. Существует ли кризис среднего возраста? Эти и другие сюжеты в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
В Европе резко усилились ксенофобские настроения, пишет Newsweek. Это связано прежде всего со значительно увеличившимся за последние годы притоком иммигрантов. Страх потерять расовую и религиозную идентичность, представление, что иммигранты лишают европейцев рабочих мест, привели к ужесточению иммиграционного законодательства. За последний год число трудовых мигрантов в европейские страны резко упало. Перед Европой стоит выбор – успокоить разгневанных сограждан и захлопнуть дверь или проигнорировать общественные мнение и принять как можно больше образованных и профессионально обученных иммигрантов. Если Европа станет более открытым и мобильным обществом, она будет процветать. В противном случае ей грозят ксенофобия и упадок. По данным Еврокомиссии, на континенте число смертей уже превосходит число рождений, а к 2050 году работоспособное население сократится на 52 миллиона человек. Европе уже сейчас не хватает квалифицированных рабочих, инженеров, техников, врачебного персонала. Около 4 миллионов рабочих мест остаются вакантными.
Разумная миграционная политика предусматривает программы интеграции. Европа должна стать более привлекательной для профессионалов. Надо упростить бюрократические процедуры признания иностранных дипломов. И, наконец, правительства должны пытаться снизить зависимость иммигрантов от социальной помощи. Следует приложить все усилия, чтобы превратить иммигрантов в полноценных граждан. Иначе конец процветанию и знаменитой социальной модели общества, предупреждает Newsweek.
Барак Обама назвал одним из приоритетов внешней политики США урегулирование израильско-палестинского конфликта и создание двух независимых государств. К сожалению, время для достижения этой цели оказалось не лучшим, пишет «Тайм». В Израиле к власти пришло правое правительство, отказывающееся от переговоров с палестинцами. Сами палестинцы расколоты между контролирующим западный берег Фатхом и радикальным Хамасом, закрепившимся в секторе Газа. В интервью «Тайм» Обама признал, что ближневосточный конфликт оказался сложнее, чем он ожидал. Однако автор статьи считает, что главная причина тупика – неверная стратегия американской администрации. Правильнее было бы начать с решения проблемы Газы, где израильтяне блокируют поставки практически всех товаров, кроме продовольствия. В обмен на снятие блокады Израиль требует прекратить ракетные обстрелы еврейских населенных пунктов и контрабандные поставки оружия Хамасу. А главное – освободить военнослужащего Гилада Шалита, захваченного палестинцами летом 2006 года.
Можно попытаться договориться с палестинцами о выдаче Шалита в обмен на снятие блокады. Но дело в том, что американцы не хотят разговаривать с Хамасом. Если политика Обамы действительно предусматривает вовлечение врагов США в переговорный процесс, то нужно вовлечь в него и Хамас. А Хамас должен ответить, и немедленно. В противном случае в Газе вырастет новое, более радикальное поколение палестинцев, которые будут еще больше ненавидеть Израиль. Или лидеры Хамаса и их союзники-сирийцы должны понять, что это может быть их последний шанс, предупреждает «Тайм».
Катастрофическое экономическое положение Греции с ее огромным бюджетным дефицитом и угрозой дефолта является лишь первым актом настоящей греческой трагедии, считает экономический обозреватель Newsweek. Речь идет о двух важнейших проблемах, затрагивающих миллионы людей во всем мире – будущее государства благосостояния и судьба единой европейской валюты. Многие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами. Растущие расходы на поддержку стареющего населения, финансирование, основанное на заимствованиях, и необходимость сокращения долгового бремени, что, в свою очередь, требует сокращения социальных программ. Если Греция окажется несостоятельным должником, это может подорвать уверенность в том, что и другие страны зоны евро способны обслуживать свои долги. А цепная реакция дефолтов угрожает глобальному оздоровлению экономики. Государство еврозоны требует от Греции ввести режим строжайшей экономии, но это углубит рецессию и подстегнет безработицу. Никто не хочет допустить дефолта Греции, но нет и желающих нести расходы, связанные с его предотвращением.
Ситуация в Греции осложняется тем, что низкий уровень рождаемости и быстро стареющее население автоматически увеличивает нагрузку на социальную политику. Но сочетание этих факторов, огромных бюджетных дефицитов, долгов стареющего населения и политического паралича характерно сегодня для многих развитых стран Европы и для Соединенных Штатов. Большинство богатых государств неминуемо встанут перед тем же выбором, который сегодня должна сделать Греция, независимо от того, хотят они это признавать или нет, убежден экономический эксперт Newsweek.
В 1965 году канадский психолог Эллиот Джак ввел в обращение термин «кризис среднего возраста» для определения травмы, которую испытывают многие жители развитых стран, в основном мужчины, начиная осознавать неизбежность старости, а в конечном итоге – смерти. Чтобы компенсировать это чувство, вызывающее панику, люди совершают экстремальные поступки, вступают во внебрачные связи, покупают дорогие автомобили. Профессор психологии Тель-Авивского университета Карлос Тенгер в интервью Time рассказал о своих исследованиях в этой области.
Согласно последним данным, благодаря росту продолжительности жизни, средний возраст становится временем расцвета личности. Жак считал, что кризис среднего возраста начинается в 35 лет. Сегодня, достигнув 50-летия, человек понимает, что впереди у него еще много лет активного труда. Стенгер предлагает переименовать кризис среднего возраста в переходный период среднего возраста и изменить отношение к нему. Большинство важнейших решений человек принимает в начале жизни, когда наше самосознание еще не полностью сформировано. Переходный период позволяет многое изменить. Это не значит стать актером или спортсменом, но, основываясь на опыте и изменившихся представлениях о ценностях, можно принять решение, которое позволит жить той жизнью, о которой вы действительно мечтали, советует профессор Стенгер в интервью Time.
Восьмая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». Какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Чебоксар.
Она должна в оппозиции быть, чтобы Янукович лучше работал. Она должна его подструнивать, подгонять. Я, конечно, против нее, но без нее там нельзя.
Что она умеет делать? Ну, пусть себе по вкусу найдет работу.
На рынке торговать, это она умеет. А так, из нее премьер, извините, как из моей бабушки балерина.
На мой взгляд, она страшный человек. Совершенно в нищету всех обернула. Мне кажется, ей надо уйти в отставку и заняться другим чем-то.
Она же возглавляет свой блок, ну вот и пусть занимается партийными делами.
Я так думаю, двор убирать, наверное, более ей подойдет.
Какой-нибудь коммерческой деятельностью. Вся деятельность с этим связана.
В цирке работать.
Все-таки она должна быть в оппозиции. Вряд ли можно предположить, что у нее будет какая-то должность при руководстве Януковича.
Заняться культурой, но она человек как бы творческий, исходя из того, что она говорит по телевизору. Я думаю, что она в сфере культуры будет более приемлемой.
Бороться надо до конца. Я ее уважаю. И знаю то, что она сильная женщина. И самое главное, не надо отпускать руки, а бороться до конца. Бог и на встрече, у нее есть еще очень много сил.
Я думаю, что Юлия Тимошенко должна была стать президентом все-таки, потому что Украина без Юлии Тимошенко вообще никто, не государство. Я думаю, что ей политику оставлять нельзя.
Думаю отдыхать, ну, потому что нельзя президента. Не нравится она мне.
У нее бизнес есть, наверное. Пускай бизнесом занимается. Но чтоб только она не это, как говорится, в отставку, когда уйдет, больше не вмешивалась. Это не женское дело, политика.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собачкин и Дмитрий Лишнев. Радио «Свобода. Итоги недели». Курьезы и конфузы зимней Олимпиады в обозрении «Гламорама». Его подготовила Софья Корниенко.
Начавшись с трагедии в саночном спорте, Олимпиада 2010 увенчалась более напоминающими фарс гневными выпадами в адрес представителей самого маскультового зимнего вида спорта – фигурного катания. Оконфузились российские фигуристы Оксана Домнина и Максим Шабалин, которые завоевали бронзу в финале состязаний по танцам на льду, однако, как пишет австралийская газета Herald Sun, заслуживают золота за безвкусицу. В то время как на льду царил полный фьюжн, и фигуристы из Германии изображали гавайцев, китайцы – греков, а канадцы танцевали фламенко, героями скандальной хроники стали именно россияне со своим танцем аборигенов. Значит, наш танец задел за живое. Ни об одной другой паре столько не писали, цитирует Домнина австралийское издание. Равнодушными танец оставил только судей. Ожидалось, что после чемпионата Европы, на котором российские спортсмены уже успели досадить аборигенам, выступление подвергнется жесточайшей цензуре на предмет политкорректности. Шабалин действительно переоделся в менее оскорбительный для аборигенов трикотаж более светлого оттенка и убрал раскраску с лица. Тем не менее, наиболее вопиющие элементы остались. Не по канонам размалеванный белым мужчина в танце, который также, по утверждениям аборигенов, не содержал ни одного правильного движения, унизительно обращался с соплеменницей женского пола. И все это под звуки традиционного музыкального инструмента австралийских аборигенов диджериду.
Танец – наиболее сокровенная составляющая культуры аборигенов, и нельзя пародировать их святыню на льду, объяснила журналистам эксперт по культуре коренных народов профессор Вьювин Джонсон. Рядовые читатели газеты призвали аборигенов к здравому смыслу. В наше время пародии на Христа и шаржи на пророка Мухаммеда с бомбой в челме. Почему мы должны выделять очередную культурную группу, в адрес которой и пошутить уже нельзя? Гласит один из комментариев на сайте Herald Sun. По-моему, это было лучшее развлекательное шоу на аборигенскую тему из всех, что мне приходилось видеть. В защиту российских горе-туземцев выступили и некоторые канадские издания «Ванкувер Сан» и «Калгари Хэролд». На их страницах вожди местных племен, а коренные народы впервые выступают в роли официальных хозяев Олимпиады, признают, что россияне задели их честь по незнанию, а не из вредности. В общем, кажется, бледнолицым можно не бояться за свои скальпы.
В отличие от американского бартенева на льду Джонни Уэйра, которому в преддверии его выступления на Олимпиаде поступили нешуточные угрозы физической расправы от активистов за права животных. Под их давлением Уэйр согласился заменить натуральный лисий мех на своем костюме на искусственный. Не из принципа, потому что, как он справедливо заметил, у любого фигуриста на ноги надета кожа мертвой коровы, а из страха за свою безопасность. Эпатажного Уэйра и так любят потравить спортивные мачо-комментаторы. На днях на квебекском телеканале РДС один комментатор сказал: «Возможно, это не политкорректно, но вы считаете, Уэйр проиграл из-за своего костюма и манеры двигаться?» А коллега в студии отметил: «Теперь все будут думать, что все мальчики в фигурном катании превращаются в такое. Он подает дурной пример».
Парадоксально, но с достоинством проигравший Уэйр оказался большим мужчиной, чем Евгений Плющенко, который на церемонии награждения попытался, несмотря на свое серебро, взгромоздиться на золотой пьедестал и чью честь просила отстоять супруга, обращаясь к российским политикам. Впрочем, Плющенко сам заявил, что для него отличительной чертой настоящего мужчины является способность прыгать в 4 оборота.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Запоминающееся выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Ванкувере затмило прочие новости, обсуждавшиеся в русскоязычных сетевых дневниках на этой неделе. Обзор блогов готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Вот знаете, сам сегодня почти ничего говорить не буду. Не тот случай. О том, что произошло на Олимпиаде в Ванкувере с российской сборной, или хорошо, или сплошь текстами из сетевых дневников. Благо последних на олимпийскую тему минувшая неделя принесла много. Остается лишь тщательно отсеивать известного рода лексику и картина, как на экране. Журналист Валерий Кичин в своем блоге вспомнил, как начинался путь российских олимпийцев в Канаду. Молебен в храме Христа Спасителя, проводы с патриархом, слова о долге, победе.
Провалы в Ванкувере, я уверен, впрямую связаны в том числе и с противоестественной процедурой благословения спортсменов в храме Христа Спасителя. Когда людей, не спросив на то их согласия, все гуртом, неверующих, православных, католиков, протестантов, иудеев, мусульман, гонят слушать бородатого дядю в оперных одеждах, такая беспардонность сломает кого угодно. Если на все воля Божья, тогда при чем здесь личная воля каждого к победе? Причем здесь осознание себя всесильным и непобедимым – азарт, без которого нет победителей. Рабы не побеждают. даже если рабы божьи. Пока не найдет среди них хотя бы один «Спартак». Не футбольная команда, а бунтарь, не захотевший быть рабом.
Комментаторам особенно приглянулась процедура освящения многочисленных чебурашек, талисманов олимпийской сборной. Их спортсмены принесли с собой, в храм. Блогер Big Generator вспомнил о том, откуда к нам был заслан тот чебурашка, из книги Успенского.
Насчет чебурашки давно установлено, кто он по пятому пункту. Вспомните, откуда он появился в книжке. И вспомните, откуда в то время импортировалось 100% апельсинов в СССР.
Либо Египет, либо Марокко. В любом случае, явный агент влияния. На ход лыж, на полет саней, на схождение коньков, да, и на хоккей, конечно же, на хоккей. Канада, Россия, 7-3. Впрочем, здесь чебурашка как раз не при делах, все серьезнее. Насколько? Поэт Евгений Лесин в своем блоге вывел на чистую воду всех.
Нам выдали неправильные клюшки. Они у нас ломали всю игру. Наверное, шпионы подменили 4 диссидента из Перми. Канадские ворота были уже, а наши были шире в 10 раз. Их в перерыве ловко подменили 4 диссидента из Перми. На льду антироссийские картинки, портреты несогласны с волоты. И шайба очень хитрая с магнитом. Ее придумал бешеный нацбол. А судьи были империалисты. Им всем Саакашвили заплатил. 4 кремлинолога из Хайфы учили их обряды совершать. Позор американскому хоккею. Позор Олимпиаде ЦРУ. Ее у нас не смотрят разве только 4 диссидента из Перми. Да здравствует великая Россия. Победы наших доблестных ребят. И нас не сломят кризис и лихие 4 диссидента из Перми.
Настоящая трагедия, однако, развивалась в русском доме в Ванкувере. Трагедия, о которой рассказал очевидец из пишущих.
У одного моего коллеги сын сейчас в Ванкувере. Корреспондент регионального спортивного СМИ. Вчера вечером позвонил он отцу. «Представляешь, — кричал он в трубку, — эти весь кайф им поломали. Так все задумывалось грандиозно. Заарендили самое дорогое здание Ванкувера под русский дом. Бухла, икры и телок завезли немерено. Одних только казаков 3 ансамбля. Тусовка, правда, не круче, чем в Куршавеле. Но главная фишка в том, что по вечерам тут предполагалось обмывать медали, добытые днем, и куролесить с патриотическим гарниром. А эти... медали не приносят. Потому как не выигрывают. Чего им не хватает, местные понять не могут. Ведь посулы были как никогда. 100 килобаксов за любую медаль, а за 2 рыжих обещали даже лимон. Но это ладно, выпить можно и без этого. А вот некоторым ребятам, которые при ответственности уже не до веселья. Тягачев тот уже почти 2 дня трезвый ходит. С Мутко чуть не подрался. И вообще-то обоим отставка корячится. Но Мутко язык подвешен получше, чем у Тягачева.
В ожидании неизбежных оргвыводов закончить все же надо чем-то духоподъемным и вселяющим уверенность в завтрашнем дне. Тем паче блоги представляют и такую возможность. К концу олимпийских 2 недель, когда с играми стало понятно практически все, в блоге Антона Чернина, известного знатока популярной культуры, появилась жизнеутверждающая запись под названием «О сериале «Школа».
Конечно, очень плохо, когда по Первому каналу в прайм-тайм показывают довольно мерзкое, пустое и позорящее нашу страну зрелище. Но, насколько я понимаю, 28 числа оно закончится. И опять пойдет милый и безобидный сериал «Гая Германики».
Вполне позитивно, я считаю. Успехов вне спортивной борьбы.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня». В прошлом году фестиваль завершился скандалом, когда была под давлением неких чиновников не присуждена главная премия фильму «Россия-88». Кстати, этот фильм после ряда сложностей официально вышел в прокат только на этой неделе. В Ханты-Мансийске находится кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Есть ли в программе этого года что-то столь же радикальное, как фильм Павла Бардина?
Добрый вечер. Если говорить о российских фильмах, то в этом году только одна российская лента участвует в конкурсной программе. Она называется «День зверя». Это вторая режиссерская работа режиссера Михаила Коновальчука. Не думаю, что в ней есть что-то особенно скандальное. Она посвящена эпизоду из конца Великой Отечественной войны. Но разве что необычно то, что в центре событий находится 16-летний снайпер из Гитлерюгенда. который оказывается в доме, в который возвращается из эвакуации еврейская семья. И снайпер через оптический прицел наблюдает за их жизнью и влюбляется в ровесницу. В фильме есть первая любовь и попытка самоубийства, и дуэль, и различные острые ситуации. Но не думаю, что какой-то из фильмов конкурсной программы, во всяком случае, вызовет скандал, хотя мне кажется, что в конкурсе присутствует довольно интересные и достойные работы из разных стран. Мне кажется, что интересные фильмы, которые, так же, как и картина «Россия-88», поднимают проблему ксенофобии в современном мире. Это, в частности, греческий фильм «Академия Платона», «История о трех собачниках» и «Собаке», «Пес по кличке Патриот». Уже даже в этом чувствуется ироническое отношение авторов к тем, кто исповедует вот эту идеологию ксенофобии и так называемого патриотизма. Фильм «Троцкий» из Канады тоже очень любопытен, поскольку это такая гротескная комедия, в центре которой персонаж, возомнивший себя реинкарнацией Троцкого. И в этом фильме, с одной стороны, высмеивается вот такое стремление молодежи героизировать каких-то легендарных персонажей прошлого, а с другой стороны показано стремление молодежи как-то все равно по-своему пытаться изменить мир.
В Ханты-Мансийск часто приезжают западные звезды. Кто-то в этом году приехал?
В этом году, прежде всего, нужно сказать, что в жюри приехала актриса Александра Стюарт, знаменитая актриса французского кино, снявшаяся в 150 фильмах. В свое время она была супругой Луи Малле, мать его сына, и она снималась также во многих фильмах Годара, Трюфо и других режиссеров французской «Новой волны». Кроме того, достаточно много звезд российского кино, естественно, как всегда, участвуют в фестивале. Но каких-то специальных приглашенных звезд в этом году нет. Надо учитывать, что фестиваль проходит тоже в ситуации экономического кризиса, его бюджет достаточно ограничен, поэтому он проходит в более скромной форме, чем обычно. Хотя, тем не менее, все равно это фестиваль, который уже имеет свою форму, свое лицо и свой масштаб.
О фильмах Ханты-Мансийского фестиваля рассказывал Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 21 февраля на 84-м году жизни скончался кинорежиссер Владимир Мотыль. О его самом известном произведении говорит критик Ян Левченко.
Фильм «Белое солнце пустыни» – это, конечно, народное кино, это великий фильм, который скорее был интерпретирован временем, чем изначально так задуман режиссером. Владимир Мотыль, согласно его собственной оценке, снимал историко-революционный фильм на платформе вестерна. Он пытался сохранить жанровую принадлежность вестерна с переиначиванием некоторых сюжетных ходов согласно идеологической задаче. Ну, естественно, она в случае с Мотылем стояла на вторых ролях, потому что он был человек свободный и, в общем-то, не сильно следовавший советской конъюнктуре. А с другой стороны, пытался создать некоторую пародию на жанр вестерна, потому что в Восточной Европе, как известно, существовала целая развитая парадигма фильмов пародийных. Да, румынские вестерны, затем чехословацкий фильм «Лимонадный Джо» Олдриджа Липского, который очень сильно повлиял на советскую кинематографию. Относительно того, какое там участие принимает советская идеология, мне кажется, что, наверное, самое адекватное определение будет, что она туда пристегнута, поскольку в жанровом смысле там работает линейка вестерна, а именно там есть герой-одиночка, там есть его помощник, там есть, так сказать, некоторое количество героев, которые либо помогают ему, либо мешают, но он вступает с ними в какие-то индивидуальные взаимоотношения. Советский фильм все-таки предполагает некоторый сверхуспышный коллективизм, предполагает какую-то фигуру, фигурную скобку идеологическую, которая здесь стоит на второй план. Здесь, конечно, советский компонент, мне кажется, максимально ослаблен, насколько это было возможно, что, насколько мне известно, и вызвало недовольство у руководства экспериментальной киностудии. И, насколько я знаю, Григорий Чухрай, который был ее руководителем, писал о неудовлетворенном состоянии картины на момент окончания съемок и так далее, и так далее. И, как ни странно, собственно, только вмешательство Самодура Брежнева, который просто любил западные боевики, в итоге спасло картину того, что положили на пол.
Ян Левченко о фильме «Белое солнце пустыни». Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Борис Грызлов нанес давеча страшной силой удар по врагам. Он вовремя заметил активизацию деструктивных сил, заинтересованных в дестабилизации, подумал мозгом и понял, что все это не просто так, а из-за того, что кто-то задумал недоброе против России вообще и Единой России в частности. Тем более, что по Грызлову это одно и то же. Любая атака на партию власти – это удар по государству. Конец цитаты. Свежо сказал. Теперь-то россияне охнут и заткнутся. А то, когда стухла цена за баррель, сдохла экономика и прекратились массовые галлюцинации лежащих в канаве о вставании с колен, на улицы российских городов начали помаленьку выходить озадаченные люди. Со всей очевидностью было ясно, что это не правозащитники, вернувшиеся из Штатов, не писатели, вернувшиеся из Парижа, и не шахматисты, приехавшие из Линареса. Это были какие-то совсем-совсем местные. Они не читали ни Локка, ни Троцкого, некоторые не читали вообще ничего, но им все равно не нравилось, когда их имеют. Причем особенно им до сих пор не нравится, когда их имеют грубо и при этом учат любить родину. Не нравятся менты и инфляция, раздражает распальцованный депутат и крышеватый мэр. И даже будучи людьми подслеповатыми, они на втором десятке своего счастья заметили, наконец, что весь этот пейзаж связан с властью партии «Единая Россия». И безо всяких яблок и СПСов они вышли на улицы и письменным образом попросили эту партию с этим Путиным пойти, наконец, вон. А надо вам сказать, что консервной банке, чтобы вспухнуть, достаточно одной дырочки. Дальнейшее дело времени. И есть только один путь для предотвращения эксцесса – засунуть банку в морозильник. Там все будет нормально. Это и есть политическая стабильность по Грызлову. Только вот ближе Северной Кореи нет морозильника такого размера. Так что дело теперь только в сроке. И в том, до какой именно степени разложения все это дойдет, прежде чем отправиться на помойку. Короче, зажимай ноздри крепче. Уходить они не собираются.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это борьба за социальные права граждан, борьба за права рабочих профсоюзов.
Это и вопрос солидарности всего Европейского Союза.
Появилась техника ассоциации по сносу зданий. Обломки третьего этажа полетели...
Основная версия следствия – покушение на убийство по признакам национальной...
И, выходя из здания суда, стороны пришли к согласию. Забастовка приостановлена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.